Особое мнение.
Добрый вечер, меня зовут Ольга Журавлева, и со своим особым мнением у нас сегодня финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Здрасте, Андрей.
Добрый вечер.
У нас интересные происходят события в самых разных областях, и уже пятый день мы следим за Хабаровском. Развиваются события в Хабаровске, пока непонятно в какую сторону. Можно ли, по-вашему, прогнозировать поведение, во-первых, центральных властей относительно такого мятежного региона, а во-вторых, поведение, собственно, самих регионов, если, например, Хабаровску удастся чего-то добиться? Или значит, что остальные регионы станут тоже как-то бороться за свои права, например. У вас есть какие-то идеи на этот счет?
Ну, вы знаете, мне кажется, это должен быть одновременно уже или очень длинный, или очень короткий разговор. Да? Значит, очень короткий разговор звучал бы так, что все это там некие эксцессы, которые были, будут, и которые ничего глобально не меняют. А очень длинный разговор надо было бы начинать с того, что, вообще говоря, в России-то это далеко не первый случай в России последних лет. И был ШИС, и был, по-моему, Екатеринбург там, с церковью в парке, и да, был еще, наверное, десяток прецедентов, когда на местах общественное мнение работает ровно по формуле Ганди, да, что там сперва вас не замечают, потом над вами смеются, потом вас преследуют, а потом вас признают.
Угу.
Да, и я сомневаюсь, что в ситуации конкретно Хабаровской, когда идет такая схватка на таком уровне, да, что задействованы обвинения в убийствах и центральный аппарат силовиков, признание может выглядеть в форме, что человека отпустят и восстановят должность, но в конце концов роль человека в истории здесь тоже ограничена. Да, вполне возможно, что Хабаровск, если ребята в Хабаровске будут последовательны, то вполне возможно, что признание будет в форме следующих выборов, на которых им дадут выбрать другого кандидата, которого они хотят, например. То есть власть-то в России, вообще говоря, она под публичное мнение прогибается. Не сразу, она это делает тяжело, скрипя, иногда с некоторыми эксцессами в виде драки в процессе, но в общем прогибается под публичное мнение. И то, где власть не прогибается, это ровно те места, где, вопреки мнению некоторых, там, скажем, либералов и гуманистов, публичное мнение на стороне власти, а отнюдь не против нее. И это, как бы, наверное, первое наблюдение, да? Там второе наблюдение, наверное, будет состоять в том, что, конечно, Россия по своей природе страна федеральная. И у нас есть вот эти Хабаровские, у нас есть Екатеринбурги, у нас есть Питеры, у нас есть Москвы, да, которые Москва не Кремль.
У нас есть Ненецкий автономный округ.
Есть Ненецкий автономный округ, Владивосток есть.
Угу. Архангельская область.
Конечно. И вообще говоря, это может быть, я сейчас вот буду лить... Что-то там буду лить на мельницу нашей власти, но, вообще говоря, удерживает все это в единой конструкции только вертикаль. И если не будет вот этой жесткой вертикали, которая одновременно умеет и подавлять, и подкупать, и держать финансы центральные, и связывать все это нитками там, бюджетных взаимоотношений, то вполне возможно, что мы переживем второй распад Советского Союза, только уже на уровне России. Потому что, в общем, ну, каких-то таких органических связей их и раньше-то особенно не было, а за последние 30 лет они просто утрачены безвозвратно. У нас есть регионы там, производители, регионы-доноры, регионы-акцепторы, регионы, все эти регионы более-менее живут сами в себе и только получают из бюджета, либо дают бюджет. Поэтому первые будут хотеть больше получать, вторые захотят не давать. Каждый захочет своего губернатора, местные элиты будут играть в свои игры. И, в общем, этот риск, ну, если называть его риском, да, кому-то это может понравиться, наоборот.
Ну,
да?
Вы так говорите, каждый захочет своего губернатора, как будто это что-то плохое. Вообще, вроде бы, это нормально. Ну, как местное самоуправление, а там и губернатор. Ну, почему нет?
Но дальше эта система, поскольку у нас отсутствует, как в Америке, скажем, да, традиция совместного федерального управления, дальше эта система просто пойдет в разнос.
То есть нам просто, простите, это важно проговорить. Вы считаете, что российское устройство не предполагает отсутствие вертикали, иначе она работать не может. Она может работать только так. Правильно?
Российское устройство сегодня завязано на вертикали. Никакой альтернативы этой вертикали в качестве там, экономического обмена, взаимовыгодного, серьезного, системы наработанных горизонтальных связей, каких-то еще вещей, традиций каких-то, да, их просто нет. Эта вертикаль, она все подменяла, и она все подменила, и она в каком-то смысле все уничтожила, особенно горизонтальные связи.
Угу.
Зачем они нужны, когда все связи все равно через Москву?
Вот. В том числе и транспортные, да.
Абсолютно, даже логистика через Москву вся построена. Вот. Поэтому если вертикаль убрать и ничего взамен не успеть дать тем или иным образом, или ничего взамен не успеет вырасти, мы, скорее всего, переживем парад суверенитета вплоть до отделения, как было написано в Конституции Советского Союза. Вот. Это тоже надо помнить и понимать для тех, кто этого боится. Я отношусь к тем людям, кто этого не боится, кто считает, что в естественных процессах нет ничего плохого. Но если кто-то этого боится, значит, это надо помнить. Mm-hmm. Ну и, наверное, здесь еще один момент, да, там третий и важный. Все подобные процессы, они же учат власть на самом деле не тому, что ей нужно поворачиваться лицом к, там, скажем, регионам или к общественному мнению. Они учат власть тому, в каком месте у нее слабое место. Поэтому, наверное, события в Хабаровске должны научить власть исключительно тому, что ни в коем случае нельзя позволять выбирать не того губернатора, которого назначили.
Это печально, я хочу сказать. Это самый грустный вывод из всех возможных.
Ну, посмотрите, значит, выборы, на которых там Навальный, например, получил много, научили власть не тому, что нужно лучше агитировать или выставлять лучших кандидатов. Они научили власть тому, что нужно лучше фальсифицировать. Нужны
не допускать до выборов, кого попало, да.
Ну и не допускать до выборов и так далее. То есть наша власть, она работает не в режиме позитивной обратной связи, да, она работает в режиме пресечения отклонений. То есть вот получил пробоину здесь, но здесь броня должна быть прочнее.
Угу.
Поэтому дальше, скорее всего, на выборах губернатора броня будет просто прочнее. И подобных эксцессов не будет.
Жаль. Хотелось как-то надеяться, что прецедент такой, скорее, позитивный, скорее говорит о развитии. Скажите, а почему репрессии пока не видно? Ну, кстати говоря, вообще, почему они до этого-то догнали? Кстати говоря, по поводу даже того же самого обвинения Фургала, среди протестных всяких интервью говорят о том, послушайте, он был депутатом сколько лет после вот этих событий, за которые его сейчас привлекают. Он был там, занимал самые разные должности. Он, в конце концов, баллотировался дважды на пост губернатора Хабаровского края. Чего, никто не заметил эту историю с убийством?
Но он же не первый.
Ну да. Ну как-то
даже,
вот...
Давайте даже просто шире посмотреть. Забудем даже про там Арашукова, например.
Да.
Давайте посмотрим на количество наших министров, депутатов и прочих крупных чиновников, арестованных по тем или иным уголовным статьям. У нас же самая большая концентрация уголовников именно во власти.
Совет Федерации наш любимый, да.
Да. Я не хочу обидеть власть. Это факт, это статистика. То есть... Если вы ищете преступника, начните там, с Совета Федерации, Думы и с правительства, потому что вероятность, что он там выше, чем в любой другой когорте. Процентная. Посчитайте в процентах соотношение. А ну что, ну мы это знаем, что нового-то мы узнали теперь. Кроме того, Фургала еще никто даже не осудил.
Называть это его правда. Его обвиняют, да.
Ну, его обвиняют, но мы с вами не имеем никакого права называть его преступником. Ни морального, ни физического.
Это правда. И здесь, конечно, вопрос уже появился новый. Не то, что они все преступники, и мы об этом знаем, а почему вы раньше, например, вот с тем же Иваном Сафроновым, который якобы с 2012 года торгует секретами через чешские спецслужбы, бог знает вообще, там уже всю родину продал и шпионит со страшной силой, а его нормально так принимают в Роскосмос на ранг советника. Его допускают во всякий президентский пул, он там прекрасно работает, все хорошо. А потом вдруг вспоминают, что оказывается, изменник Родины. Но это традиция уже. А почему так?
Это же риторический вопрос, правда? Правильный ответ на него, вот если бы я был представителем, скажем, не знаю, ФСБ, например.
Да, давайте, вот давайте.
Да, то я бы сказал, ну, это наша недоработка, да, а что вы хотите, мы не идеальны, нам финансирования не хватает, дайте нам больше финансирования из бюджета, будет лучше, мы раньше будем это делать. А потом, опять же, почему вы, как публика, пытаетесь учить нас, профессионалов? А может быть, нам нужно было выявить все связи, все контакты, получить всю информацию, убедиться 5 раз.
Угу.
Давайте вы не будете судить о профессиональной деятельности силовых органов по делам, а будете судить по безопасности страны. Вот количество терактов уменьшилось? Уменьшилось. Национальная безопасность защищена, враг не прошел пока? Не прошел. Оценивайте нас по конечному результату. Ну и прощайте нам иногда, да, у всех бывают проколы, у вас тоже.
Кстати, о проколах. Вот Иван Голунов потребовал 5 миллионов рублей от, в своем гражданском иске против полицейских, которые в прошлом году его так красочно обвиняли в торговле наркотиками. Ну, я, честно сказать, не очень верю в то, что кто-то заплатит такие деньги. Это правильный подход – требовать финансовые компенсации?
Ну, что значит правильно или неправильно? Голунов имеет право ее требовать. Если он считает, что он хочет ее потребовать, то он имеет это право и будет требовать. Кто другой мог бы решить этого не делать? Я не думаю, что здесь может быть вообще категория правильный или неправильный. Есть категория законный и незаконный. Голунов действует абсолютно законно.
Ну хорошо, а по-человечески правильно, не знаю, добиться извинений, добиться, чтобы выгнали из полиции тех, кто так плохо работает, или получить с них компенсацию? Что более, ну не знаю, справедливо, по-вашему?
Я не знаю, но мне кажется, что понятие справедливости в наше время, вообще говоря, не очень адекватно.
О, да.
Справедливость, я говорю сейчас не про плохую Россию, да, я говорю про мир в целом. Справедливость – это категория времен великих судей, да, древних кланов, там, древнего Израиля, древней Скандинавии. Вот там был там, князь или судья, и, там, Мишель Годоль, конунг, который решал по справедливости. А у нас сейчас есть законы. Они заменяют справедливость, и слава богу, что они заменяют справедливость. А то в 17-м году он по справедливости сколько людей поубивал. И с точки зрения законов Голунов имеет право, значит, пусть действует. Суд решит.
Кто-то отметил уже не раз о том, что сейчас репрессии против, ну, даже таких точечные репрессии по поводу всяких протестантов очень часто принимают исключительно финансовый характер. А у нас очень многие получают штрафы от 4000 до там, полумиллиона и далее. И такое ощущение складывается, что это просто один из способов пополнения бюджета. Это нормальный способ пополнения бюджета или нам просто так кажется?
Я думаю, что масштаб пока что как минимум не тот, чтобы бюджет пополнять. Хотя все в дом, конечно.
Вот.
Но если оценить объем этих штрафов совокупный, то вряд ли он составляет больше, чем объем затрат накладных на выписывание этих штрафов, на суды, на процессы. То есть я не думаю, что это эффективно. Это скорее эффективно с точки зрения профилактики оппозиционной деятельности. Речь, конечно, идет не о протестантах, а о протестующих.
Да, конечно.
Уважаемая конфессия, их пока никто не репрессирует.
Пока.
Вот. Пока, да. Вот. Но, как говорили учителя советские, да, каждому ребенку хватает своего наказания. Да, на кого-то надо строго посмотреть, кому-то погрозить, кого-то отругать, а кого-то отлупить. И здесь власть пытается, мне кажется, играть в ту же самую игру, пытаясь нащупать максимально мягкое наказание, которое будет останавливать тех, кто действует не в соответствии с желанием власти.
Ну, с другой стороны, иногда смотришь на эти суммы штрафов, как, например, в деле Серебренникова или в свое время вот журнал New Times тоже получил ничего такой штраф, и думаешь, что если это мягкое, самое мягкое, что они могли, тоже страшно подумать, что же тогда у них жесткое.
Это не самое мягкое, что они могли, а самое мягкое, что должно заставить изменить свое поведение. Поэтому это, конечно, не самое мягкое, что можно. Вот меня никто не штрафует, потому что мое поведение, наверное, получше. С точки зрения власти.
Наверное.
Вот. А то, что касается фигурантов дела о штрафах, ну, видимо, это, значит, идея, что такие штрафы их остановят или заставят их поменять свою позицию.
Есть еще одна история, кстати, тоже со штрафом и со многими другими удивительными вещами. Это история с норильским никелем. с его падающими акциями и с разрушающимися всевозможными конструкциями, из которых уже третий, по-моему, зафиксирован инцидент с сбросом всяких нехороших вещей в природу, скажем так. Была интересная история с первым штрафом, который был назначен, и Норникель его пытался опротестовать, в смысле, саму сумму. Администрация края хотела как раз эту сумму оставить. А потом выяснилось, что на самом деле все эти деньги все равно идут в федеральный бюджет. А самому Норильску от этого ни горячо, ни холодно. Будет платить Норникель, сколько он будет платить? Вот тоже объясните мне, пожалуйста, какой смысл перечислять штрафы за ущерб природе в конкретном, вот в конкретной точке в федеральный бюджет? Чтобы что?
Мы с вами возвращаемся к первому вопросу про потенциальную федерализацию, конфедерализацию, да, и даже распад России. В принципе, все, что происходит в России, абсолютно биологично. Вот если вы посмотрите, как живет стадо бабуинов, например, в стаде бабуинов есть вожак. Бабуины в основном собираемую им еду приносят вожаку, а он эту еду потом раздает бабуинам, чтобы они поели. Но что-то по дороге они успевают съесть, но если вожак видит, что бабуин вместо сбора еды что-то засовывает себе в рот, то вожак на него нападает и штрафует его или сажает по какому-нибудь надуманному делу. Да? Значит, в этом смысле мы мало чем отличаемся. У нас тоже центр собирает все себе в центр. Ну, кроме каких-то крох, которые вот, значит, по дороге можно успеть себе в рот засунуть. Их не хватает почти всем регионам, поэтому им возвращают обратно деньги из бюджета. И потом возвращают обратно. И если ты там правильно проголосовал за Единую Россию как регион, то тебе вернут денег больше, там, скажем. Тебе сделают более интересную политику безфинансовую. Если меньше, ну, значит, ты сам виноват. Это то, как мы построили наши взаимоотношения. Пока держится мощная вертикаль, и пока регионам действительно сильно не хватает своего бизнеса и денег, и пока в регионах руководят ставленники центральной элиты, это будет держаться. Когда что-то в этой системе нарушится, естественно, там, регион Норильска захочет денег за это себе, и налогов захочет себе норильского никеля, которых он сейчас не получает, по большому счету. И готов будет, вообще говоря, за это выставить вооруженных людей по границе.
Но пока, насколько я понимаю, насколько мы видим, например, из такого большого, мощного репортажа в «Новой газете», мы, кстати, сегодня в программе «Рикошет» с автором Еленой Костюченко будем разговаривать, 18:35, пока выглядит так, что вот эта мощная вертикаль отдает полностью на откуп некой структуре регион, и Норильский никель решает в Норильске все. Служба безопасности, там свои экологи, свои там эти, свои те, там же работаем, там же наказываем, если там в соцсетях что-то с фотографией не ту разместили. Там вообще все контролируется полностью. А где же здесь вертикаль? Казалось бы.
Подождите, вы как раз, мне кажется, точно описали вертикаль. Центр корпорации отдает на откуп регион. Угу. Корпорация – это прокси центра. Да, и глава корпорации живет не в Норильске, и владелец. И штаб-квартира корпорации расположена, я не помню точного адреса, но в Москве. Вот. И базовые налоги платятся в Москве. Это центр. И эта корпорация – это просто часть центра. У нас же, в принципе, у нас была попытка создания конфедерации олигархов в стране. Угу. Да, такой не территориальной конфедерации, а бизнес-конфедерации. Но в итоге она провалилась, как мы знаем. Там ее, скажем, революция ноября 2003 года снесла олигархов и либо аквизировала их в центр, и они стали частью центра и центральной системы, либо выбросила их за границу с остатками денег или без остатков денег. Поэтому сейчас мы говорим о центре, о централизованной системе. Олигархи и корпорации олигархов – это часть централизованной системы. И если регион управляется такой корпорацией, значит, он управляется из центра просто таким образом.
То есть, если в регионе люди считают, что там давят их свободы, губят их здоровье и вообще там недоплачивают и всячески прессуют, то обращаться им некуда. Потому что они, в принципе, общаются все равно со своим непосредственным руководителем. То есть, грубо говоря, с Москвой и центром.
Ну, подождите, вот мы начали с того, что...
Жаловаться им кому?
Точно так же, кому сейчас жалуются в Хабаровске, тому, кому люди в Тбилиси жаловались или в Екатеринбурге. Это публичное действие большое, которое показывает Vox Populi. Vox Populi интересует власть, ну, до определенных пределов. Да? Понятно, что есть некоторое соглашение. Vox Populi должен касаться чего угодно, кроме власти. Вот Vox Populi там хотим сменить президента, не пойдет. А Vox Populi там поправится на Норильский никель, сделать так, чтобы он работал лучше, да, я думаю, что он вполне пойдет и поправит в умеренных пределах, и сделают лучше, и ответят на какие-то конкретные вопросы, потому что с общественным мнением в регионах действительно считаются тогда, когда оно действительно общественное.
Ну, просто в таких замкнутых структурах, когда весь регион контролируется одним каким-то промышленным гигантом, комбинатом, там, заводом и так далее, там очень плохо с общественным мнением, пока люди просто уже не начинают есть картофельную шелуху и не выходят просто уже на улицу в отрепии, когда им уже вообще нечего терять.
Так же везде. Причем это же происходит не потому, что власть плохо считается с общественным мнением, а потому что пока людям есть что терять, они не очень спешат его выразить.
Здесь страшно ведь, согласитесь.
Да, конечно. Но власть тут не виновата. Власть их услышит, даже если они выйдут в норковых шубах. Главное, чтобы они вышли и сказали. А они от них и не идут, потому что им ОМОН шубы испачкает. И, ну, увы, это цинично, но это так.
Ну, и их уволят с единственного комбината, на котором есть работа в этом регионе.
Конечно. Вот когда они готовы, чтобы их уволили, и требуют, чтобы их услышали, тогда их будут слышать. Плюс-минус, да, я не говорю, что им подарят шубы, да, но что-то сделают, конечно. Но и только так, иначе у нас не работает, потому что это же центральная вертикаль. И владельцы Норильского никеля значительно ближе сидят, и их лучше слышно, чем эти люди. Поэтому да, так мы устроены. А то, что мы этого хотим, мы подтвердили недавно на голосовании про Конституцию.
Вы уверены, что это голосование говорит о действительно серьезной поддержке как минимум 51%, правильно?
Ну, вы знаете, мы ведь имеем голосование и имеем аналитику по голосованию, сделанную опытными специалистами по фальсификациям. Аналитику, которой я не могу не верить. Я там математик с огромным стажем и с хорошим образованием математическим, я хорошо понимаю, что они сделали.
И вы понимаете, что говорит Шпилькин? Я правильно понимаю?
Абсолютно, конечно. Да. Я готов подписаться под тем, что это элегантный и очень точный подход. И Шпилькин нам говорит, из пришедших на голосование от примерно там 58 до 65% проголосовали за поправки.
Угу.
Full stop. Я, конечно, понимаю людей Леши Навального, которые говорят, что их там всего 30 миллионов, это меньше, чем большинство в России.
Ну, это да, это абсолютные цифры, конечно.
Да, но мы же не знаем, как проголосовали бы все, если бы все пришли. Нам приходится ориентироваться только на пришедших, а пришедших, извините, 65% за. Так что люди поддержали.
Это Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Задавайте свои вопросы, может быть, про инвестиции, может быть, про кризис. Тут, кстати, люди интересуются пандемией, ее последствия. В чате YouTube с интересом читаю то, что вы пишете. И в следующей части программы обязательно все вопросы задам. Кстати, о том, какие у нас следующие передачи, тоже расскажу, но уже ближе к концу передачи.
Особое мнение.
Мы снова с вами, Ольга Журавлева, и наш сегодняшний гость Андрей Мовчан, финансист, титан и стоик, хотел сразу сказать, извините. Основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп.
Прошу прощения, а вы же наверняка читали эту трилогию.
Ну да, но это так смутно в моей голове уже все перепуталось.
Главный герой финансиста, титана и стоика был отчаянным мошенником и подлецом.
Поэтому, так как они у меня идут подряд, поэтому я понимаю, что это не очень, хорошо характеризует. Характеризует человек.
Я уверен, что это был комплимент.
Нет, это вырвалось, простите. Но, так как вы финансист, к вам, естественно, по финансовому вопросу обращаюсь. Значит, в начале июля, пишут нам, объем наличной денежной массы в России превысил 11,6 триллиона рублей. Значит, на каждого россиянина приходится по 80 тысяч рублей. И вот пошли идеи о том, не деноминировать ли рубль, слишком много наличности. Если если учесть, что на многих россиян, многие россияне 80 тысяч рублей не видали никогда одновременно. Скажите, пожалуйста, ну, мы всегда ждем, что когда вот такие предложения поступают, что обычных граждан обычно грабят после этого. Хорошая идея деноминация, как вы считаете?
Вы меня простите за эту улыбку, да, но, во-первых, у нас обычно граждан грабят после чего угодно, поэтому
да.
Какая разница. Деноминация или что-то еще.
Дефолт.
Да, выборы, что хотите.
Да. Да.
Вот. Поэтому, ну какая разница, если вас все равно ограбят, да, как в анекдоте про раввина и невесту, то пусть назовут это деноминацией. А во-вторых, мне кажется, что все-таки противники деноминации чем-то должны напоминать антипрививочников. Но, собственно, деноминация – это изменение количества нулей на купюрах.
Да.
Какая людям разница, сколько на купюрах, вообще говоря, нулей? То есть я, как экономист, могу вам придумать много мелких разниц. Да? Например, что там цены тяжелее определять. Если у вас слишком крупная валюта, то, ну, представьте себе, что, скажем, рубль стал стоить там, дороже доллара. Да? Там, скажем, доллар 0,7 рубля.
Угу.
И как вы будете шаг цены в одну копейку, там, да, или в один цент, например, делать? Это же неудобно.
Угу.
Вот. Или, например, что любая деноминация – это большой объем расходов в государстве, потому что надо все переписать. Компьютерная программа переписать.
Так, 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 так. Где вы? Где вы? Вернитесь. Слушайте, я не слышу. Андрей? Вернитесь. Так.
А что случилось?
Да, 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 было пропадание. Значит, я поняла, что есть некие объяснения, почему деноминация государству не нужна, дорога для него. Так, опять пропало, что такое?
Понятно. Видимо, какой-то грозовой фронт.
Да. Да, давайте вы будете говорить, я буду молчать. Объясните, вы сторонник деноминации, вы считаете, что это совсем неплохая штука, правильно?
Нет, я не сторонник деноминации. Я сторонник того, чтобы не пугаться деноминации.
А, вот так.
Деноминация – это уменьшение количества нулей.
Угу.
От количества нулей нам, как вы понимаете, ни холодно, ни горячо. Я еще раз, как экономист, могу сказать, что там есть некоторое количество мелких выгод и невыгод от этого. В частности, там слишком сильная деноминация дает вам мало возможности мелко варьировать цену.
Ну да, 99 копеек вот этих.
Да-да-да. Или вам нужно там заплатить денег за переписывание всех чеков, всех ценников, всех там тарифов. И это тоже, ну, это расходы государства, например. Да?
Угу.
Вот. Но никаких других проблем у деноминации, вообще говоря, не наблюдается. Если там хочется поиграть в деноминацию, почему нет?
Угу. Скажите, пожалуйста, вы все-таки про ограбление населения. Значит, нам весь карантин, можно сказать, президент все время обещал, что там тому, этому дала, значит, вот детям, там, пенсионерам, я не знаю, нет, пенсионерам, по-моему, нет, ну, там, бизнесменам, всем, в общем, всем, конечно же, поможем. А люди тем временем, ну, кое-кто получил действительно какую-то помощь, но люди тем временем опасаются, что сейчас начнут изымать вклады, ограничивать там переводы, что-то еще. Есть причины для таких волнений? Как вам кажется?
Ну, во-первых, в России есть причины для волнений всегда, потому что власть наша непредсказуемая и со времен Салтыкова-Щедрина должна держать нас в постоянном удивлении. А во-вторых, я думаю, что в данной конкретной ситуации сейчас причин нет, потому что в этом нет большого смысла. Да, зачем, собственно, власти сейчас делать эти действия, которые мало что ей могут дать? И еще вызовут какое-то недовольство. Там, зачем сейчас лишнее недовольство власти? Вроде так все хорошо. Я не думаю. Для этого должны быть причины веские. Зачем это сделать? Власть, ну вот видите, наша же власть отличается от многих предыдущих властей такой как бы, сказал так, неожиданной рациональностью. То есть она часто действует неожиданно, но всегда это, в общем, более-менее для нее рационально. Ну вот нет же массовых репрессий, например, казалось бы. Да?
Есть точечные, да, как нас учат Екатерина Шульман.
Массовых нет, потому что это нерационально, незачем, да, нет в этом смысла. Нет закрытия границ, там, скажем, для капитала или для людей. Ну, нет, потому что в этом нет смысла. Да, зачем, собственно, закрывать, пусть там все едут, возят там, и так далее. И в этом смысле, я думаю, что и для подобных мер тоже нет рационали, а значит, их и не будет.
Хорошо, утешили. Скажите, можно ли сейчас говорить о том, что уже вырисовывается какая-то картина последствий пандемии, точнее даже не столько пандемии, сколько карантинных мер, которые еще, кстати, не у всех заканчиваются, а возможно у кого-то скоро начнутся заново?
Я думаю, что нельзя. Мы очень многого про этот вирус не понимаем, и там, я стараюсь следить за литературой, которая выходит. Литература крайне противоречивая. Пока никаких внятных сведений о механизмах эпидемиологических, не только патогенетических, да, о мерах, которые можно предпринять, в общем, нет. Да? Мы видим, что этот вирус последовательно обманывает нас во всех наших ожиданиях. Он обманул нас в ожидании испанского сценария, да, когда мы ждали, что 40-60% переболеет. Он обманул нас в ожидании там, сезонного сценария, что все затухнет к лету и потом, может быть, восстановится к осени. Он обманул нас с точки зрения того, что жесткий карантин приводит к затуханию, а мягкие карантины или отсутствие карантинов приводит к тотальной болезни. Он обманул нас в плане того, что вырабатывается иммунитет, как у, скажем, avian flu или у других вирусов, там, например, там, у smallpox, chickenpox, да, вирусов и так далее. Вот. В общем, он какой-то особенный совершенно субъект, да, если можно так его назвать. Он ведет себя по-своему. Мы даже не можем внятно определить наличие антител, потому что, похоже, есть перекрестный эффект анализов. Похоже, мы что-то еще видим, кроме антител, на этот вирус, и принимаем за антитела. Пока что мы можем сказать только одно. Люди в этом вирусе ведут себя совершенно как люди. Как всегда, так и сейчас. Они очень испугались сперва, потом задумались, а потом перестали бояться, несмотря на то, что ситуация никак не изменилась. Они, в общем, так всегда себя ведут. И, соответственно, если дальше идти, то, наверное, правительства пойдут за людьми. И даже если ситуация с вирусом будет объективно хуже, чем была, все равно принимаемые меры будут объективно слабее, чем они были изначально.
Скажите, вот когда говорят о том, что, ну, понятно, какие-то бизнесы, в основном мелкие, как мне кажется, именно вот от самих вот этих ограничений карантинных здорово пострадали, возможно, исчезли. Как вам кажется, в России они легко смогут восстановиться? Вырастут новые? То есть, если таких же суровых ограничений не будет, то, в принципе, все будет нормально?
Здесь уже несколько неизвестных. Да? Значит, первое неизвестное – это насколько есть запас у существующих владельцев и структур. Мы этого пока не знаем. Мы пока не видим. Мы видим, что многие структуры частично закрылись. Мы видим, что многие структуры заявляют о том, что у них запаса нет, и они закрываются. Насколько их мы пока не видим. Мы видим по, скажем, платежным системам, что восстановление идет достаточно быстро. Мы видим по кредитам, что население берет кредиты уже не меньше, чем оно брало до пандемии. Кредиты в основном берут на потребление.
А это о чем говорит? О том, что просто тупо деньги кончились и негде взять, кроме как кредит? Или о том, что какую-то более-менее уверенность на ближайшие месяцы люди получили?
Это говорит о всем сразу. Это говорит о том, что нужно больше заемных денег, потому что стало меньше своих. Но это также говорит о том, что люди не очень согласны меньше потреблять.
Ах вот, да.
Что потребление не умерло. Да,
ну, это же для экономики очень хорошо, потому что, когда люди перестают потреблять, вот на этом-то все и заканчивается, насколько я понимаю.
Да, если только не считать того, что кредиты-то у нас по очень высоким ставкам.
Это да.
И как эти люди будут отдавать. То есть мы все ближе и ближе приближаемся к кредитному коллапсу. И кредитный коллапс у нас будет лечиться деньгами государства, конечно. Это значит, что нужно будет много денег бросить в экономику, когда денег мало. Бюджет-то у нас в этом году дефицитный, нефть не очень дорогая, и мы потратили много денег уже. Если мы в следующем году или в 2022 получим кредитный коллапс на потребительском рынке, надо будет спасать банки и людей, и это значит мягкая монетарная политика. Это значит инфляция, это значит падение рубля и так далее.
Угу.
Вот. Это не очень удачно для развития экономики, наоборот.
Угу.
Потому что все-таки, когда мы говорим про потребление, мы должны понимать, что основную массу нашего потребления составляет импорт. Люди нефть не потребляют.
Да, они потребляют в основном еду и одежду.
Да, в еде у нас половина импорта фактически все еще, в одежде у нас больше половины сильного импорта. И это значит, что мы все равно остаемся зависимыми, и это все равно будет приводить к нам к инфляции, это будет приводить к падению рубля, это будет приводить к проблемам в итоге. Вот это вещь, о которой надо думать сейчас. Как о ней думать, значит, это тема отдельного разговора профессионального. И это разговор с правительством, конечно, а не с нашей аудиторией, потому что наша аудитория сделает? Ничего. Но там есть еще один момент, который надо понимать. момент состоит в том, что у нас же не только потребительские деньги нужны, нам инвестиционные деньги нужны.
Да.
Нам, чтобы заново открыть ресторан, нужны инвестиционные деньги. Чтобы заново открыть торговый центр, инвестиционные деньги. С ними хуже намного, в том числе потому, что люди, в очередной раз убедившись в том, что их не поддерживают, свои инвестиции все больше и больше уносят за рубеж. И здесь мы можем увидеть, что, скажем, количество посетителей ресторанов велико, а количество ресторанов сократилось, потому что инвестировать в них хотят меньшее количество людей. Вот такой эффект, скорее всего, мы увидим там в конце года, в начале следующего года.
Один коротенький вопрос специально для вас, потому что все, естественно, спрашивают про доллар, покупать доллар, евро и так далее. Я по-другому спрошу. Как вам кажется, нашему финансовому руководству страны рационально сейчас как-то ограничивать валютные операции граждан?
Ну, вы же понимаете, что ограничение валютных операций приводит к образованию черного рынка и к ухудшению ситуации на валютном рынке. И это знают все, как бы, и даже знают в Кремле, я уверен.
Прекрасно. Это утешительно. Значит, все-таки нерационально. Значит, пока долларовые накопления отнимать не будут. Мы надеемся на это.
Я думаю, что нет.
Спасибо большое. Это Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я только добавлю, что в следующем особом мнении у нас Александр Баунов, главный редактор сайта Carnegie.ru. Всем спасибо.